Здравствуйте, дорогие телезрители! Этот год – год тысячелетия со дня представления святого равноапостольного великого князя Владимира. Только что прошли юбилейные мероприятия, приуроченные ко дню памяти святого князя. И в этом выпуске передачи «Хранители памяти» мы решили обратить внимание на то, каким видят святого князя Владимира сейчас, что о нем говорили историки и каков его образ в искусстве.
Владимир Святославич был успешным правителем. Он был мудрым, сильным, жестоким. Как и полагалось быть тогда языческому князю. Но этой жестокостью и силой, и своим полководческим талантом сумел объединить разрозненные славянские племена и воссесть в Киеве, как великий правитель всея Руси. Для того, чтобы творить такие дела, какие он совершил, нужна была, выражаясь современным языком, мировоззренческая основа, ведь он должен был оправдывать свои поступки чем-то. И князь Владимир видел своей основой, оправданием своих поступков, те языческие культы, которые были верой тогдашнего нашего народа. И казалось бы, что ничего не сможет изменить его взгляды на самое главное, на эту мировоззренческую основу своей жизни. В похвальном слове князю Владимиру древний автор говорит: «Ну как открылось твое сердце? Как вошел в тебя страх Божий?» Недоумевали современники. Уж очень не соответствовали христианские принципы жизни, той жизни, которую вел Владимир. И помимо жестокости, он был известен своей распущенностью, своей нечистоплотностью в отношениях с людьми. И летописцы, не стесняясь, рассказывают нам об этих пороках великого князя. И откуда же было взяться этому мировоззренческому перевороту? Ученые, которым свойственно изучать внешнюю сторону человеческой жизни, находят эти внешние причины, говоря о влиянии бабки, княгини Ольги, которая крестилась в Константинополе. Другие говорят о необходимости для Владимира войти в более тесное общение с тогдашними странами европейскими, соседями, в первую очередь с Византией, которые были христианские. Но уж очень непонятным с точки зрения этого житейского и политического прагматизма является все то, что произошло с князем Владимиром. Он действительно принимает крещение от посланцев церкви Константинопольской в Корсуне, нынешнем Севастополе, в его древней части, части в Херсонесе. Он опускается в купель крещения одним человеком, а выходит из нее другим. И митрополит Илларион, первый русский митрополит, или лучше сказать, первый митрополит из русских, пишет в слове о законе и благодати: «И воссиял свет разума в сердце твоем, чтобы увидеть суетную лжу и ложь языческой веры». Князь Владимир принимает глубоко, сильно и разумом, и сердцем своим веру христианскую. и становится другим человеком. Вот это преображение личности грозного князя заметили все. Он в корне изменил свою личную жизнь. У него изменилось отношение к окружающим, к народу. Он стал милостивым князем, хотя и строгим. Вокруг него стали объединяться люди и народ, носитель подлинной мудрости. Все это подметил и назвал князя красным солнышком. И христианский идеал не во мгновение, не без труда, но входит в плоть и кровь, в жизнь нашего народа. Этот идеал мы назвали Святой Русью.
Широко известен отрывок из «Повести временных лет», где послы князя Владимира описывают богослужение в Константинопольском храме Святой Софии. «И пришли мы в греческую землю, и ввели нас туда, где служат они Богу своему, и не знали, на небе или на земле мы, ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как и рассказать об этом». Знаем мы только, что пребывает там Бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех других странах. Не можем мы забыть красоты той, ибо каждый человек, если вкусит сладкого, не возьмет потом горького. Так и мы не можем уже здесь пребывать». Знаменитый русский историк начала XIX века Николай Михайлович Карамзин в своей «Истории государства российского» замечал. Так повествует наш летописец, который мог еще знать современников Владимира и потому достоверный в описании важных случаев его княжения. Истина сего российского посольства в страну католиков и в Царьград для испытания закона христианского утверждается также известиями одной греческой древней рукописи, хранимой в Парижской библиотеке. Несогласие состоит единственно в прилагательном имени Василия, тогдашнего царя византийского, названного в ней македонским вместо багрянародного. Владимир мог бы креститься и в собственной столице своей, где уже давно находились церкви и священники христианские. Но князь пышный хотел блеска и величия при сем важном действии. Одни цари греческие и патриарх казались ему достойными сообщить целому его народу уставы нового богослужения. Так или иначе, но князь Владимир захватил Корсунь и крестился уже после того, как туда прибыла греческая царевна Анна, которую он требовал себе в жены. По принятии православия великий князь совершенно переменился, стал добрым, милостивым, отказывался казнить разбойников, раздавал еду и деньги неимущим, устраивал пиры, на которых кормил и поил всех приходящих. Еще один известный историк XIX века Николай Иванович Костомаров, следуя за повествованием летописи, писал: Владимир деятельно занимался распространением веры, крестил народ по землям подвластным ему, строил церкви, назначал духовных. В самом Киеве он построил церковь святого Василия и церковь Богородицы, так называемую Десятинную, названную так от того, что князь назначил на содержание этой церкви и духовенство ее десятую часть княжеских доходов. Для прочного укрепления новопринятой веры Владимир вознамерился распространить книжное просвещение и с этой целью в Киеве и в других городах приказал набирать у значительных домохозяев детей и отдавать их в обучение грамоте. Таким образом, на Руси в каких-нибудь лет 20 возросло поколение людей по уровню своих понятий и по кругозору своих сведений, далеко шагнувших вперед от того состояния, в каком находились их родители. Эти люди стали не только основателями христианского общества на Руси, но также проводниками, переходившей вместе с религией образованности, борцами за начало государственные и гражданские. Эта одна черта уже показывает во Владимире истинно великого человека.
Понятно, что это был действительно исторический и цивилизационный выбор. Благодаря этому состоялось русское государство, благодаря этому состоялась вся историческая Русь, на территории которой сегодня находятся уже разные государства. Но мы по-прежнему считаем, что единая история и единый народ или братские народы. Мы многим обязаны равноапостольному князю. В самом его титуле звучит то отношение, которое в церкви к нему относится, то есть подвиг и служение князя Владимира в церкви приравнивается к служению апостолов, то есть к служению тех людей, которые распространяли христианскую веру когда-то в Римской империи. Вот точно так же, как они распространяли ее в Римской империи, князь Владимир распространил ее в Древней Руси. И важным будет вспомнить о том, почему князь Владимир, молодой, сильный воин, вождь, принял христианство. Он принял христианство, потому что он увидел в нем силу, а не слабость, как иногда пытаются говорить сегодня. Именно силу, но эта сила заключалась там, не в длинном мече, не в крепком теле в первую очередь, а в силе духа, в силе того, что любовь превозмогает любые беды, и это была также сила презрения страданиями ради вечности. И мы с вами можем видеть на протяжении всей истории нашего народа, как эта сила помогала нашим предкам. Пережили монгольское иго, пережили смутное время, пережили страшные войны и боговорческий режим. И это тоже напрямую связано с тем историческим выбором, который в X веке князем Владимиром был сделан.
До нашего времени дошли прижизненные изображения князя Владимира. Его портреты на золотых и серебряных монетах, хранящихся в Государственном историческом музее. Изображения эти, хотя и примитивные, донесли до нас некоторые черты внешности князя. В церковном искусстве с давних времен сложилась иконография крестителя Руси. На иконах его изображают с мечом, как князя и воина, и с крестом, как крестителя русского народа. Одет он в богатые княжеские одежды. На голове – шапка или корона, знак великокняжеской власти. Основные особенности иконографии святого равноапостольного князя, сложившиеся в иконописи и скульптуре, были учтены при создании современного памятника крестителю Руси. В этом памятнике внимание зрителя сразу привлекает огромный крест.
Это, естественно, путь, христианский путь страны. И Большой Крест изображался очень часто на иконах. Вообще варианта креста два. Один большой, другой поменьше. Один крест, как в Киеве стоит памятник, это крест, который установлен на земле, то есть Большой Крест. А, например, в Новгороде он в руке держит крест уменьшенный. И был поиск между этими двумя вариантами, и остановились все, даже не столько мы, очень нам помогали церковные деятели, выбрали, что крест должен быть большим. Это и смело, и монументально, и по идее верно.
Наш рассказ о святом равноапостольном князе Владимире подошел к концу. Всего вам доброго. До свидания.